Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится.
Мальн. Комплект из трех книг. Мира Салье.
Мальн. Кровь и стекло. Посвящается моему папе, который очень любит книги и благодаря которому в моей памяти навсегда останется маленькая семейная библиотека в том старом шкафу. Пролог. 3000 лет назад. Приближалась полночь. В малом зале стояла темнота. Единственным источником света были белые огни, тусклые лучи которых проникали сквозь высокие арочные окна. Заседание совета давно закончилось. Король Бранд сидел в своем кресле в гордом одиночестве, опустив голову на ладони. Мысли путались. Советники в который раз давили на него, требовали решительных действий. Все как один. Не поддерживал даже родной брат. Но в конце концов, кто они такие, чтобы указывать королю? «Я не могу вывести войско против людей, против нее». Король потер лицо руками, чтобы прогнать усталость. Он изо всех сил старался не думать об отце. Как бы он объяснил все то, что сделал и собирался сделать? Что великий король Эльтер сказал бы сыну? Бранд ненавидел себя за каждое слово, за каждое свое действие. Но это была вторая вынужденная жертва, приносимая королем. Пока он будет знать, что ей ничто не грозит... Духи-свидетели... Не он это начал. Но Бранд не развяжет войну. Он сделает то, что должен, ради нее, ради ее сына. Король решительно схватил лежавший на столе свиток и бросил взгляд на дверь. Еще не поздно передумать. Послышались шаги. Двери распахнулись, будто сами собой.
«Ваше Величество!»
Голос эхом отразился от стен пустого зала. Вошедший, облаченный в длинную серебристую рясу и белую мантию, поклонился. Слегка повел рукой, и лампа на столе осветила зал ярким холодным светом. Мужчина немного помедлил на пороге, прежде чем приблизиться к королю.
«Старейшина Андер», — Бранд тут же протянул ему свиток.
«Позволите?»
Король махнул рукой. Под маской бесстрастия верховного старейшины Бранд угадывал нервное напряжение. Он неотрывно смотрел, как Андер ломает королевскую печать, разворачивает свиток и пробегается взглядом по тексту. Привычная бледность старейшины стала мертвенной.
«Все ясно?» — спросил Бранд.
«Прочие детали вам известны».
«Да, но вы уверены?» —
король поднял руку, обрывая собеседника на полуслове.
«Этой ночью, старейшина».
Серебристые ободки в серо-голубых глазах Андера дерзко сверкнули.
«Как он смеет!»
Бранду стоило немалых усилий сохранять невозмутимый вид. Внутри нарастал едва сдерживаемый гнев. Челюсти плотно стиснулись, а руки невольно сжались в кулаки, пряча звериные когти. Андер попятился. Спохватившись, он почтительно склонил голову и бесшумно покинул зал. Король Бранд откинулся на спинку кресла, приказывая себе успокоиться. Ему никак нельзя было терять самообладание. «Теперь назад дороги нет. Они решат, что я сошел с ума. Ну и пусть».
«Что ты наделал?»
«То, что посчитал нужным», — спокойно ответил Бранд. Он наблюдал, как брат мерит шагами зал. Когда-то они с Киелом были дружны. Но это было до встречи с ней и до всего того, что случилось после. С ранних лет Бранда и Кьела принимали за близнецов. Но они не были ровесниками. Разница в возрасте составляла больше 30 лет, хотя у Мальнов это не считалось существенным. Братья обладали до того схожими чертами лица, что при беглом взгляде в самом деле казались совершенными копиями друг друга. Как и у всякого Мальна, у Бранда и Кьелла были светло-русые длинные волосы, белоснежная кожа и серо-голубые глаза. Они оба являлись прирожденными воинами и воспитывались соответствующим образом. Природа не обделила их ни ростом, ни мускулами. Вот только Кьелл ненавидел, когда его сравнивали с братом, и Брандт это знал.
«Ты сошел с ума!»
Выражение лица Кьелла, как и всегда, оставалось холодным и бесстрастным, но в голосе проскальзывали незнакомые интонации.
«Выйдешь за границы без моего позволения, назад в Мальнборн уже не вернешься. Никто не вернется», — добавил Брандт.
Кьелл приподнял бровь.
«Мы пленники?»
«У нас теперь другой путь», — просто ответил король.
«Мальны должны править народами на землях Оглома, а не прятаться за стеной из леса, что ты приказал воздвигнуть!»
Брандт без всякого интереса глядел в окно. Реакция брата была вполне ожидаема.
«У всех теперь своя дорога», — вздохнул он.
Лениво повернул голову, бросив на Кьелла усталый взгляд. Брата практически невозможно было вывести из себя, и сейчас, пожалуй, Брандт стал свидетелем одного из таких редких случаев.
Кьелл медленно прошелся вдоль стола. Его походка изящна, подбородок приподнят, обманчиво спокойный снаружи, но с холодной яростью внутри.
«Без нас эти земли вновь заполонят, от врага мало что осталось», — прервал его Брандт. «Они наберутся сил», —
процедил Кьелл сквозь стиснутые зубы.
«Не в мое правление».
Лицо Кьелла ожесточилось.
«Совет не смирится. Я не смирюсь. Что ты можешь?» «Я король и первенец Мальнсен. У тебя нет ни власти, ни могущества, чтобы тягаться со мной».
Голос Бранда был спокойным, но его когти вонзились в подлокотники кресла.
«Это только пока, брат», —
с тихой угрозой предупредил Кьелл, и серебристые ободки в его глазах вспыхнули.
Мальн. Наследие древних. Глава первая. Гелиен. «Ваше Величество, мы зачистили земли вплоть до Красного леса. Но три небольших отряда гриндеков объединились перед самой границей. Мы их упустили. Дальше наши воины идти не могли», — докладывал главнокомандующий Роймунд на позднем заседании Совета. На жестком лице темнорожденного Мальна, озаренным ярким белым светом, сложно было не заметить покрасневшие усталые глаза. «Да, упустили», — тихо согласился Гелиен, откинувшись на спинку кресла. «Но до южной границы гриндеки не добрались. Я уничтожил их несколько дней назад», — добавил он, но в подробности вдаваться не стал. Ответом ему стала тишина. Члены Совета лишь испуганно переглянулись друг с другом. «Готовьте новый отряд», — продолжил Гелиен с легкой улыбкой. Он повертел массивное черное кольцо на безымянном пальце правой руки, и прозрачный камень блеснул в свете огней. Родовой перстень дома Мальнсенов, который Кьелл подарил ему на прошлый день рождения. От прикосновения к поверхности в глубине кристалла появлялось изображение родителей. «С вентами надо покончить. Они размножаются с огромной скоростью, а недостаток пищи только вынуждает их покидать лес». Война затянулась, длилась уже целый год. Поначалу Гелиен планировал очистить земли Оглома за несколько месяцев, но как бы мальнийские воины ни старались, их успехи оставались весьма скромными. Воцарилась тишина. «Ваше Величество, позвольте уз...» «На сегодня заседание окончено», — сказал Гелиен, и старейшина Альмат захлопнул рот. Остальные советники тоже предусмотрительно промолчали, а затем засуетились, покидая зал. Гелиен не видел смысла продолжать разговоры, если все решится потом, на тайном совете. Он взмахнул рукой, и свет погас, кроме одной лампы в центре стола. Арея проводила старейшину Альмада взглядом, пока за ним не закрылась дверь, а затем медленно повернула голову к окну, за которым ничего не было видно из-за вечернего тумана. «А кто выходит во главе отряда?» — спросила она, даже не обернувшись. «Я пока не решил», — ответил Гелиен и подпер подбородок кулаком. «Роймунд не признается, но он устал, проведя вдали от дома много недель, и это видно. А Элиас еще не вернулся из Деароса. Арея несколько секунд молчала, заламывая пальцы. «Прошу, не отправляй брата», — сказала она, наконец-то оторвавшись от окна. Тень тревоги скользнула по ее лицу, а в словах было столько горечи, что у Гелиана сжалось сердце. Орм, кажется, оправился от ранения. Гелиан встал из-за стола и подошел к Арее. Присев на одно колено, он взял ее за руку. Он тщательно подбирал слова, не желая пересекать опасную черту, иначе этот разговор вновь перерастет в спор. «Любимые, я больше не могу придумывать отговорки, чтобы держать Алвиса в городе. Твой брат — военачальник и один из лучших наших воинов. Или мне стоит сообщить, что сестра-близнец не хочет отпускать его далеко от себя после того, как год назад чуть не потеряла?» «Меня ты не отпускаешь», — сказала она с упреком. «Не сравнивай. Я не могу потерять брата». Голос Ареи дрогнул. Гелиан ободряюще сжал ее ладонь, в очередной раз почувствовав глубокую рану, которую нанес любимый прошедший год. Если бы не помощь Кьела, Алвис так и остался бы заложником тени. «Этого не случится. Но он не может больше находиться в городе, в то время как другие сражаются. Стейн ведь может?» — произнесла она с заметным раздражением. «Стейн — главный советник. Его место рядом со мной». Арея выдернула руку и вскочила с кресла. «Так верни его в помощники Роймунду, а на место главного советника назначь Алвиса. Никто не знает, Мальнборн лучше моего брата. К тому же Стейн более опытный воин». «Арея, хватит».
Мальн. Духи и жертвы. Часть первая. Духи. Никто не выбирает судьбу. От нее не убежать. Глава первая. Гелиан. Это была тьма иного рода, и в ней он находился не один. Иногда Гелиан крепко спал и не видел снов. Эти моменты были драгоценны. Это был покой, ведь в остальное время его мучили кошмары и образы из прошлого. День за днем всплывали одни и те же жуткие картины. Как друг, истекая кровью, полз к искалеченному телу отца, как названный брат кричал и изгибался от молний, что хлестали по его телу, словно плеть. Он чувствовал запах опаленной человеческой плоти и слышал крики воинов, падающих вниз. Иногда он словно просыпался во тьме, где ждал уже другой голос. Холодный, почти ледяной. Голос говорил с ним и был повсюду. Гелиан пытался заглушить звуки, но это с каждым разом становилось сложнее. Он сопротивлялся, а голос говорил снова и снова. Сколько? Недели, месяцы, годы? Гелиан не знал. Время здесь застыло. Там, за пределами его сознания, снов и кошмаров, близкие продолжали жить в реальном мире. Старели, а возможно и умирали. Пока он томился в собственной тюрьме. Но Гелиан знал одно. Катан по-прежнему здесь, внутри него. И так останется навсегда. Остальное — лишь предательские мысли.